Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Эта передача посвящена Сергею Васильевичу Рахманинову, великому русскому композитору. Музыки своей Рахманинов распахнут как никто, и каждый чувствующий ее и понимающий, то есть рахманиновскую музыку, может верно воссоздать главную его биографию, биографию души. А она простая и печальна, и небывало велика. Дело в том, что Рахманинов вышел на музыкальную авансцену в 90-е годы 19-го столетия. Отгремели критические залпы, восторги и неприятия по поводу могучей кучки. Мусоргского и Бородина уже не было. Балакирев, большую часть, молчал как композитор. Чайковский писал последнее, «Пиковую даму» и «Шестую симфонию». Русская национальная музыкальная революция, связанная с небывалым общественным подъемом 60-х, завершилась. Народные песни собраны и изданы, и тома их успели запылиться. Перестали будоражить слух древней новизной. Так беззаветно любить русское в музыке, как прежде, стало немодно. На горизонте после засилья итальянщины, предшествовавшего появлению кучкистов, вновь замаячил Запад в качестве кумира, но уже немножко в другом обличии, в модернистском. Лишь титан Николай Андреевич Римский-Корсаков, непосредственный предшественник Рахманинова, сопротивлялся и, надо сказать, порой побеждая иноземному нашествию. С ним в его-то лагере, патриотическом лагере русской музыки, Рахманинов и оказался по своему естеству. Но родился-то он на 30 лет позже и не успел заслужить известности. Так и вышло, что Рахманинов как бы опоздал родиться. Он писал русскую музыку с нескрываемым почвенческим колоритом, а вокруг шипели критика, публика, коллеги, ретроград, традиционалист, ничего нового, шаг назад в развитии искусства. А то еще и религиозным фанатиком его называли. И в результате, ну, скажем так, широкие слушательские массы знали Рахманинова как замечательно искусного пианиста и только. Есть повод для пессимизма, да. Прибавьте к этому и историческую канву. В России зарождался капитализм со всеми его живописными прелестями – которыми мы можем наслаждаться сегодня. Понятно, что Святой Руси, а также чести, благородству, достоинству места не оставалось. Тоже повод для пессимизма. А пианистом Рахманинов действительно был уникальным. Лучшим из всех известным. Лучшим, наверное, из всех известных историй. Я как-то беседовал на радио с пианистом Дмитрием Тетериным, который стал лауреатом одного из недавних конкурсов имени Чайковского. И на вопрос, кто любимый пианист, последовал, ну, прямо мгновенный ответ. То есть мой собеседник не думал ни секунды. Рахманинов. Говорил с другими пианистами, покорившими зал, на других конкурсах. Ответ тот же. Секрет пианистического искусства Рахманинова не только в его небывалой природной одаренности, но и в личности главного учителя Николая Сергеевича Зверева. Тот, почти истязая учеников, живших у него в специальном интернате, нечеловечески трудными занятиями, доводил их игру до совершенства. Это к вопросу о роли педагогики в появлении гения, а также к вопросу о ювенальной юстиции.
Thank you.
Но пианизм Рахманинова, как и его дирижерское мастерство, темы все же второстепенные. Главное его сочинение. Если привлекать литературные аналогии, то Рахманинов – это одновременно Толстой, Чехов, Горький. От Льва Николаевича – психологизм, космичность, эпика. От Антона Павловича – тоска по уходящему, ностальгические мотивы. От Алексея Максимовича – раскаты революционных бурь, как раньше выражались, клич буревестника. И, конечно, от всех троих – до боли и крика, доходящая любовь к родине, непрестанное воспевание родины. На этом стоит вся рахманиновская музыка. От первых прелюдий, музыкальных моментов, оперы Олека, элегического трио, через первые симфонии и концерты, этюды картины, романсы, колокола, к вершинам, сочиненным уже в эмиграции, трем русским песням, о рапсодии на темы Паганини, последней, третьей симфонии, написанным в роковом 42-м году симфоническим танцем. Thank you. Эмиграция не ошибка, а беда и боль Рахманинова. Не мог он творить в рамках антирусской травли первых послереволюционных лет, когда, с одной стороны, ассоциация современной музыки, ныне, кстати, возрожденная АСМ, насаждала ненавистный Рахманинову модернизм, а с другой стороны, Российская ассоциация пролетарской музыки РАПМ записывала в буржуазное все то, что выходило за рамки хорового пения революционных песен. Когда ситуация нормализовалась, и Сталин вернул русской классике ее верховный статус, Рахманинов был уже не молод, оброс обязательствами перед семьей и импрессарио. И, мечтая вернуться, подобно Прокофьему, который вернулся в СССР в середине 30-х, вот он, Рахманинов, сделать этого уже не смог, не успел. Но родине помогал, как мог. Он давал, будучи уже стариком, за 70, в годы Великой Отечественной войны концерты в пользу советской армии. «Хочу верить, верю в полную победу», писал он в одном из последних писем. На рахманиновские деньги строились танки и самолеты. а родина отплатила Рахманинову всенародной любовью. Эмигрант, пусть и невольный, не был не то что запрещен, а всемерно популяризировался в Союзе Советских Социалистических Республик. Кстати, в середине 60-х годов 20 века именно с выхода грамм-пластинки, где хор под руководством Александра Васильевича Свешникова записал вершинное произведение композитора «Всенощное бдение для хора», началось возрождение православной музыки в нашей стране. А скольких людей эта музыка обратила к вере, буквально крестила. А скольким композиторам помог Сергей Васильевич, естественный почвенник, гениальный, как природный русский фольклор, отстоять свою душу от мракобесия сатанинского авангарда. Так что роль такой личности в истории, как Рахманинов, переоценить нельзя. Господь дал ему не человеческий слабый глаз, а всепобеждающий. Архангельский.
Thank you.
сегодняшней передаче звучали рассказ о жизни, творчестве, смысле деятельности великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, и, конечно же, звучала его музыка. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.